Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Вестник пришествия» по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему о вере. Твоя вера слаба? Ты смущен, что твоя вера не приводит тебя к каким-то результатам? Ты молился о чем-то усердно и от всего сердца верил, что произойдет что-то, но это не произошло. Или еще хуже, произошло, но что-то совсем противоположное. Например, любимый друг не был исцелен. То, что ты ожидал получить, ты не получил. Во всяком случае, не настолько, чтобы ты чувствовал себя довольным. Чудо, в котором ты так долго нуждался, не произошло. Время идет, а проблема остается неразрешенной. Но самое худшее из всего то, что в подобных ситуациях Слово Божие испытывает тебя. Ты читаешь все удивительные обещания, все возможно верующему. Если будешь иметь веру и не усомнишься, то будет. Все, чего не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Ты знаешь, что Бог не лжец, и что Он никогда не будет дразнить тебя чем-то, что невозможно достичь. Но несмотря на то, что ты сильно веришь по-настоящему, серьезно, неподдельно, ты остаешься часто в смущении, потому что ответ или задерживается, или не приходит совсем. Согласно некоторым теологическим теориям, есть только две причины, по которым ты не можешь получить то, о чем просишь. Или твоя вера слаба, или же в твоей жизни есть грех. Тебя пытаются заставить поверить, что Бог задерживает ответ до тех пор, пока твоя вера не возрастет настолько, что будет удовлетворять Бога. Либо качество, либо количество твоей веры ниже той нормы, которую требует Бог для ответа на молитву. Я считаю, что это оскорбление в лицо. Тебя пытаются заставить верить, что Бог обязан, согласно своему слову, ответить на каждую молитву в тот момент, когда твоя вера достигнет должного уровня. Это значит, что ты должен очистить себя от всех негативных мыслей, слов, утверждений. Ты должен понять, что ты не имеешь права оскорблять Бога. Он, может быть, как раз уже готов был дать тебе то, что ты желаешь, но... Постой. Ты высказал какую-то негативную мысль, что-то не так сказал, и Бог все забирает обратно. Ты почти уже получил, но теперь у тебя ничего нет. Дорогие друзья, такая теология не только глупа, но это оскорбление нашего разумного и полного любви Отца. Повсюду я встречаю христиан, которые очень боятся сказать что-нибудь не то и этим самым воспрепятствовать потоку благословения. Как будто Бог взвешивает каждое слово, которое мы произносим на золотых весах, и готов наказать каждого, кто скажет что-нибудь неподходящее. Я встречаю христиан со всех концов нашей страны, вера которых разрушена до основания, потому что они разочарованы и разбиты. Они наткнулись на учение о вере, которое заставило их поверить, что они получают все, что их сердце пожелает, если только они правильно сформулируют свое желание». Их призвали общаться к Богу, чтобы получить богатство, совершенное здоровье и все, что только им придет на ум. Сначала нарисуй картинку в своем воображении, а потом поверь в это, приходилось им слышать. Их призывали отказаться от всяких мыслей о сострадании, о болезнях, бедности и от всех негативных мыслей. Они были увлечены свидетельствами тех, кто получил новые автомобили, дома, работы, меха, кольца с бриллиантами, все, что только их сердце желало, только благодаря своей позитивной вере. Но когда они сами не получили ничего из этого, когда вместо богатства у них накопились неоплаченные счета, когда вместо исцеления началось время испытаний, слез, скорбей, то все это для них закончилось разочарованием. Что же случилось? Ведь для того евангелиста все это действовало, он богат, он получил все, что хотел и когда хотел. И тогда возникают вопросы. Это ведь действовало для других. Почему же не для меня? Что я делаю не так? Это должно быть моя вина. Моя вера, наверное, слаба и несовершенна. Вероятно, есть какой-нибудь тайный грех, который препятствует ответу. Позвольте мне поделиться несколькими исцеляющими мыслями о вере и любви. Я верю, что Бог совершает чудо в ответ на молитву веры. Я верю в каждое обещание в Слове Божьем так, как написано. Но через многие страдания и слезы я обнаружил нечто удивительное в том, как действует Бог. Может быть, это поможет тебе обновить твое доверие к Господу и освободиться от тяжких раздумий о вере. Допустим, что мой сын попал в медвежью западню в лесу, недалеко от нашего дома. И я слышу крик о его помощи. Он попал в беду. Он окровавлен и зовет меня, крича изо всех сил. Если я его отец, стану ли я вначале анализировать качество его веры? Буду ли я спрашивать себя? Интересно мне знать, действительно ли мой сын верит, что я ему отвечу? Действительно ли он полагается на меня? Верит ли он, что я приду и спасу его? Нет, нет и еще раз нет. Я побегу на помощь моему сыну без всяких вопросов, без всякого анализа его веры, потому что основанием для этого является отцовская любовь к своему израненному ребенку. Ни его вера, ни что-то другое с его стороны не основание для меня. Мною движет просто-напросто моя любовь к нему. Что это будет за отец, если он бросит своего окровавленного ребенка в глухом месте только потому, что ребенок не смог проявить достаточно веры в него? Так и Бог никогда не оставит никого из своих детей страдать в одиночестве. Он никогда не закроет уши, чтобы не слышать их зов только потому, что их вера слаба в него. Свою работу с нами Бог основывает не только на нашей вере. Бог есть любовь. И именно это является основанием для его действий. Бог никогда не оставит никого из своих детей страдать в одиночестве. Моя вера, твоя вера, всякая вера должна основываться на милости и заботе нашего Небесного Отца. Мы призваны радоваться любви нашего Отца и его безграничной доброте, как написано: «Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Правильное исповедание не дает никакой гарантии на ответ, и неправильное исповедание не может само по себе препятствовать ответу. Жена Иова произнесла самое худшее в мире исповедание, когда она сказала Иову: «Похули Бога и умри». И однако же, несмотря на это, она получила часть в том же благословении, что и ее верный муж. Один теолог недоумевал, почему Бог не взял жену Иова, когда он взял у него все остальное. Прочти едва ли не любой комментарий к Библии, и ты встретишь то же самое снисходительное отношение к жене Иова. Лишь в последнее время я начал немного больше понимать эту страдающую женщину. Я думаю, что мы были слишком суровы к ней. Те 10 детей, которые были убиты, были ведь и ее дети. Неудивительно поэтому, что она колебалась в вере. Дьявол не преследовал ее, и однако же она страдала так же сильно и даже сильнее, чем Иов. Часто женщина страдает больше, чем мужчина, когда умирает ребенок. И кроме того, она страдала, видя, как ее муж медленно умирал от неизлечимой болезни. Плача стояла жена Иова над 10 гробами. Не будет больше внуков. Не будет больше семейных праздников. Единственный, кто остался в семье, это Иов. И он умирал. Болезнь Иова описывается как болезнь, при которой повышается температура, появляются горящие распухшие раны, кожа покрывается узлами, становится похожей на кору, наподобие кожи слона. Болезнь все время ухудшается и затрагивает также половые органы. Это значит, что при таком состоянии Иов не мог больше иметь детей. Его жена совершенно не могла надеяться на то, что в будущем у них родятся новые дети. Какое должно быть отчаяние овладело ею? Наверняка она потеряла всякую надежду. Она должна быть разгневана на Бога. Я не имею в виду, что сказано ею было справедливо, и печально то, что она не отдалась любви Божией и не держалась твердой веры. Но я могу понять эту скорбь и боль, которые нахлынули на нее. Я могу понять, что в этой скорби до ее разума не доходило. Что же все-таки произошло? Все, что она могла знать, это то, что всему пришел конец. Она думала, что не осталось ничего, для чего стоило бы жить, поэтому она и предложила Иову совершить самоубийство и отказаться от веры в Бога. Был ли Бог разгневан на нее? Когда все осталось позади, Иов был исцелен. Обвинил ли тогда ее Бог за неправильное исповедание веры? Забрал ли он назад благословение от нее по причине ее чисто человеческой вспышки страха? Нет. Бог благословил ее. Я верю, что Бог понимал ее. Он знал, что она не думала, о чем говорила. Он не обратил внимания на ее слабость. Он слышал зов ее сердца и благословил ее. Как написано, если ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у тебя прощение, да благоговеет пред тобою. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Вы слышали о терпении Иова, и вы видели конец оного от Господа, ибо Господь милосерд и сострадателен. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника.
Thank you.
Никогда не осуждай себя, если ты сказал что-то сгоряча или из страха. Будь честен с Богом. Такой была жена Иова. Не играй. Если ты не можешь понять, почему на твои молитвы нет ответа, или почему ты должен страдать, если твое сердце полно вопросов, боязни, смущения, скажи это Богу. Дай проявиться твоим чувствам. Будь они негативны или нет. Наш Отец позволит тебе все выплакать, терпеливо выслушает все твои жалобы и боязни, и никогда Он не осудит тебя за это. Если ты исповедовал и оставил свои грехи, то они никак не могут препятствовать Богу совершать работу в твоей жизни. Иногда можно слышать такое: «В твоей жизни есть грех, потому Бог и не отвечает тебе». Какой это хитрый, сатанинский трюк, чтобы держать народ Божий в страхе и бессилии. И как ни странно, очень многие дети Божьи убедили себя в том, что Бог или разгневан на них и скрывается от них, или, по крайней мере, не отвечает на молитву по причине греха. Не говорится ли в Библии: «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать»? Да, это так. В Ветхом Завете до креста, до того, как пролилась кровь Христа, чтобы искупить грехи всего мира. Как может Бог скрываться от грехов, которые уже искуплены кровью Его собственного Сына? И если какой-нибудь человек согрешит, то заступник Христос простит все эти грехи и очистит от всякой неправды. Если ты действительно исповедовал свои прошлые грехи, то они прощены, омыты кровью и не числятся больше за тобой. Для христианина, чьи грехи прощены, испытания, задержка ответа на молитву, страдания и кризисы – это, как правило, результат любвеобильного воспитания, а не греха. В Библии говорится: «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Я слышу иногда, как люди говорят: «Да, Господь наказывает и воспитывает нас, но не через страдания и боль. Бог никогда бы так не сделал. Правильная вера никогда бы не допустила этого». Дорогие друзья, истина, что на протяжении всей истории и до сего дня все благочестивые люди страдали и продолжают страдать. Отрицать это значит отрицать истину. Павел рассказывает о том, как страдали первые христиане. Будем ли мы обвинять их в том, что у них не было веры? Истинно говорю, что некоторые из самых святых людей в наше время страдают от рака, от язвы желудка, ревматизма, сердечных болезней и так далее и тому подобное. Я прихожу в ужас, когда люди говорят, они не должны болеть, у них слабая вера. Никто из этих верующих, переживших страдания, не захотел бы поменяться местами с теми, которые не страдали. Какая зрелость! Какое открытие глубины любви Божией, какая переоценка ценностей и изменение приоритетов приходит через страдания. Те, кто не страдал со Христом, поверхностные и эгоцентричные люди, и они лишены того сострадания, которое рождается при встрече с Господом в огненной печи кризисов. Люди, которые никогда не страдали, также надменны. Было время, когда я не соглашался с выражением «избран страдать». Я был в ужасе при мысли о том, что Бог может позволить некоторым людям страдать больше, чем другим, чтобы помочь им глубже познать Его самого. Но я смотрю на тех, кто страдает, и они чаще всего самые верные, самые доверчивые, самые любвеобильные из всех детей Божьих. Истина, они избранные сосуды. Я знаю, что некоторые будут оскорблены тем, что я говорю. И все это потому, что мы оказались так далеко от действительности Евангелия Христа. Мы так избалованы, так пресыщены своим эгоизмом, что забываем, что призвание служить Христу – это призвание к разлуке, испытаниям, кризисам, да и даже к страданиям. Доказательства? Да, они есть. Доказательств много. Как написано: «Но Господь сказал ему: иди, ибо Он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое». В следующем месте написано: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за него. Давайте подведем итог. Если ты не можешь представить Богу совершенную веру, дай ему совершенную любовь. Как написано, совершенная любовь изгоняет страх. Несовершенная вера, но совершенная любовь. Совершенная любовь – это тот отдых, который Бог приготовил для своего народа. Он хочет, чтобы мы покоились в его любви и надеялись, что он всегда придет на помощь, как отец к своему избранному и зараненному ребенку, несмотря на нашу недостаточную веру. Перестаньте оценивать и переоценивать вашу веру. Перестаньте пытаться понять, как действует вера. В Библии говорится, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви. Если ты думаешь специализироваться на чем-то, то пусть это будет любовь. Если Бог не отвечает на некоторые твои молитвы, то ты можешь быть уверенным, что у него есть какая-то важная, вечная причина для этого. В сущности, все говорит о следующем. Бог имеет всякую власть и может сделать все. Ничего невозможного для него нет. Он обещал ответить на каждую молитву во имя Иисуса Христа. В сознании этого мы должны молиться с верою и ожидать ответ, но если Бог задержит ответ или изберет для нас другой путь, то на это у него есть очень веская причина. И мы должны верить, что то, что Бог допускает в нашей жизни, в один прекрасный день обратиться к нашему благу. Как написано, «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Наш Небесный Отец точно знает, куда мы идем, в чем мы нуждаемся, и Он даст нам наилучшее, в лучшее для Духа Святого время.
Жажда по тебе, жажда по воде твоей живой. В глубине моей жажда по любви из сердца твоего. Жажда по любви.
На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу 119-019, город Москва, абонентский ящик 106, «Вестник пришествия».